Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы с вами сегодня будем говорить о деяниях апостолов.
Угу.
С одной стороны, все, как бы у всех на слуху все знают это произведение. Кстати, корректно слово «произведение» употреблять,
да,
к этому комплексу текстов. Вот. С другой стороны, вот я вот грешным делом, признаюсь, грешным делом подумал, что первое, что мне приходит в голову про деяния апостолов, что во время их чтения можно в храме присесть.
Перед Пасхой, да.
Да. Что если ноги заболели, то это как раз то место, где можно передохнуть. Простите, это, конечно, была такая шутка, чтобы разбавить нашу серьезную академическую тему. Что это за комплекс текстов? Когда он вошел в состав Нового Завета? Насколько он историчен?
Ну, действительно, это очень интересная книга. И самое важное, пожалуй, что это книга, которая рассказывает нам об истории первохристианской общины. Но мне кажется, что сегодня, да, имело бы смысл сконцентрироваться именно на ее историческом содержании, поскольку действительно это по преимуществу историческая книга Нового Завета. Обнимает она период приблизительно с 29 по 63 год первого века, то есть события, которые в ней описаны, они укладываются вот в эти хронологические рамки. Ну, это если использовать классическую хронологию книги «Деяний». И интересно то, что эта книга имеет ряд пересечений с нехристианскими историческими источниками. Понятно, что мы, как верующие люди, принимаем эту книгу как Слово Божие и верим этой книге как откровению Божию, но всегда интересно почувствовать исторический контекст и убедиться, что эта книга говорит нам не только о духовном, она еще и правдива с исторической точки зрения. Ну, если говорить более конкретно, да, то есть несколько очень важных моментов этой книги. Это, во-первых, четыре места этой книги, где мы имеем вот как раз пересечение с параллельными историческими источниками, и, пожалуй, три интересных случая, когда в светских исторических источниках, римских прежде всего, мы имеем информацию о лицах, которые участвуют в этой книге, и очень интересно, книга «Деяний», и эти источники дополняют взаимно друг друга.
А что за источники?
Здесь несколько, как бы, таких основных, как бы, книг. Это, конечно же, Иосиф Флавий, это иудейский историк конца первого века, не христианин. И чаще всего мы видим пересечение со Светонием и с Корнелием Тацитом. Но это не единственные источники, но я просто называю именно самые такие, на мой взгляд, показательные. Если говорить более точно, да, то первый момент, который очень интересно, в общем-то, очень нам дает интересную пищу для размышлений, это в 11 главе книги «Деяний» предсказание голода христианским пророком Агавом. Пророки в Новом Завете, ну, как бы мы сейчас их могли назвать, это такие прозорливые люди, да, как бы сказать, прозорливые старцы. Так вот, этот пророк Агав...
То есть, извините, это не то же самое, что ветхозаветные пророки?
Нет, ну, вообще, пророк – это тот, кто получает откровение от Господа. Неважно, к чему они относятся, к прошлому, к настоящему или к будущему, да, человек, которому открывается воля Божия. И вот в христианской общине, первохристианской общине было служение пророков, люди, которые обладали этим даром Духа Святого, даром пророчества, даром познания воли Божией. И вот такой пророк по имени Агав, имя которого, кстати, переводится как «кузнечик» с языка, очень такой интересный момент. Так вот, этот пророк, который жил в городе Антиохии, он сказал, что скоро по всей вселенной, а вселенная – это обозначение Римской империи, будет голод. И где писатель Лука, автор книги «Деяния», Лука, он добавляет, что этот голод и действительно случился при кесаре Клавдии. Ну, это свидетельство, оно присутствует в книге Деяний не в изолированном виде. А мы у того же, например, Иосифа Флавия читаем, что действительно в это время наступает голод в Иудее. Правда, свидетельство Иосифа Флавия, оно вроде как сначала кажется, что оно не совсем в нашу пользу, потому что получается, что это голод местного, локального значения, да? У Иосифа Флавия не идет речи о голоде по территории всей Вселенной, то есть по территории Римской империи. Но, исходя из других исторических свидетельств, того же Корнелия Тацита, Гая Светония Транквилла, Диона Кассия и других историков, мы узнаем, что действительно значительную часть времени правления императора Клавдия с той или иной силой, но голод сотрясал территорию Римской империи. Да, понятно, что голод – это явление не одного дня. Голод, он распространяется постепенно, да, началось все с Египта, с различного рода климатических аномалий в Египте, и потом, конечно же, была затронута Иудея, и потом Рим, но поскольку Египет – это житница Римской империи, то, соответственно, голод рано или поздно дошел до Рима, при том, что римские историки говорят, что даже император Клавдий, который по своему обычаю выходил в народ для того, чтобы разбирать народные дела, чуть не пострадал от толпы, которая была возмущена сокращением продовольствия. Мы понимаем, что голод сначала касается низших слоев населения, начинается с подорожания цен, и потом уже, наверное, в своей такой пиковой стадии...
К народу лучше не выходить.
Да, да. Дело доходит до, в общем-то, дефицита самого продовольствия как такового. То есть, что для нас здесь интересно? Да, интересно то, что в данном случае сведения книги Деяний очень интересно пересекаются вот, с нехристианскими свидетельствами. Вот, и... Но хочу здесь заметить, что все-таки книга Деяний написана, скорее всего, до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года первого века, в то время как Иосиф Флавий писал свои труды в 80-х и 90-х годах первого столетия, а Корнелий Тацит и Гай Светоний Транквилл еще позже. Поэтому все равно получается, что Новый Завет у нас является по некоторым моментам единственным источником вот по истории христианства первого века.
Немножко отвлекаясь, можно сказать, что Иосиф Флавий все-таки был в первую очередь сконцентрирован на иудейской истории?
Конечно. Хотя писал он свое произведение, ориентируясь на римлян, это видно по языку, по как бы стилю написания. Но, конечно, его события прежде всего касались Иудеи, поскольку два его знаменитых произведения, не единственных, но два самых известных, это «Иудейские древности» и «Иудейская война», конечно же, они посвящены истории израильского народа.
А что касается книги Деяний, мы наверняка знаем, что она была написана именно, ну, грубо говоря, по горячим следам. Что вот... Касается на этих 30 лет начала первого столетия нашей эры, тогда же и писалось.
Это можно говорить, об этом можно говорить достаточно условно, поскольку мы видим, что сама книга Деяний писалась явно не за один год. То есть явно какие-то события Лука, он сведения об этих событиях он черпал из других источников. Что-то он действительно писал по горячим следам, поскольку в книге Деяний имеет место изменение лица, от которого ведется повествование. То есть где-то мы видим большую часть книги, это от третьего лица, да, он, она, оно, они, а где-то повествование идет от первого лица, мы. Что говорит о том, что автор этих строк, он присутствует непосредственно вот при тех или иных событиях, которые описывает. Поэтому что-то по горячим следам, что-то нет. Конечно, есть, наверняка есть значительный временной промежуток между двумя частями книги Деяний, это между первой 12 главой и тем, той частью книги Деяний, в которой описаны миссионерские путешествия апостола Павла. То есть можно сказать, что книга Деяний – это труд значительного отрезка жизни самого деписателя Луки. И для того, чтобы проиллюстрировать вот этот момент, что не всегда Лука мог достоверно проверить те как бы, или иные сведения, можно, я сошлюсь на ситуацию, которую мы имеем в пятой главе книги Деяний, где, с одной стороны, мы видим пересечение с историческими событиями, а именно закон учителя Раббан Гамалиил, Во время суда над апостолами в Синедрионе произносит речь, в которой он упоминает о двух исторических персонажах, которых мы в том числе знаем и по творениям Иосифа Флавия. Гамалиил говорит следующее, что, как мы знаем, сначала появился некий мятежник Февда, да, который увлек за собой людей, но он был разбит, и как бы все, кто были с ним, они рассеялись. А после же явился так называемый Иуда Галилеянин, ну, который тоже был мятежником, и дело которого тоже, в общем-то, распалось. И, соответственно, вывод, который делает Гамалиил, что давайте не будем трогать апостолов, если это дело не Божие, да, то и оно также рассыпется, также обратится в ничто, как и вот эти деяния предыдущих несчастных мятежников, которые претендовали на роль не только как бы политических, но и духовных лидеров народа. Так вот, здесь находится одно очень сложных мест книги Деяния, поскольку в речи Гамалиила перепутана хронология, поскольку все-таки сначала был Иуда Галилеянин, он на рубеже старой и новой эры, то есть приблизительно его восстание приходится на 6-й год до нашей эры. А вот Февда был позже, притом не просто позже Иуды Галилеянина, а позже того года, в который Гамалиил произносит эту речь, если следовать хронологии книги Деяний. То есть, если речь Гамалиила приблизительно относится к середине 30-х годов первого столетия, то восстание Февда было где-то в 45-м году, уже при императоре Клавдии. Да, то есть, мы видим здесь определенного рода несостыковку историческую, причем двойную несостыковку.
Вот. И как же так?
Скорее всего, то есть, есть несколько вариантов решения этой проблемы. То есть, скорее всего, это именно та часть, где, скажем так, Лука пользовался не собственными, как бы, сведениями, да, а сведениями, полученными из других источников, да, поэтому мог быть, в общем-то, введен здесь в заблуждение, вот, либо имеется в виду какой-то другой Февда. Почему я, как бы, на этом, как бы, могу настаивать, да, поскольку в Иудее, согласно тому же Иосифу Флавию, восстаний, которые поднимали, скажем, руководители, которых звали Иуда, да, или Симон, например, их было несколько. То есть это были все разные Иуды, разные Симоны, но другими имена я уже не буду перечислять. Вот. Возможно, что это был другой Февда, о котором мы не знаем, тем более, что сам Иосиф Флавий очень часто говорит, что вот в этот период было множество восстаний, и все претендовали на то, чтобы стать царями и так далее. То есть он просто делает такие обобщения. Тем более, что имя Февда – это сокращенное имя от Феодор или Феодот, дар Божий, да, Матфили, Матафия, Матафия по-еврейски. То есть на самом деле есть несколько вариантов, как могли звать этого мятежника, и, соответственно, и выбор лиц, да, которые могли участвовать в мятеже, он расширяется. Поэтому мы не можем говорить, что Гамалиил имеет в виду того же Февду, что и Иосиф Флавий.
А это мог быть вообще псевдоним?
Ну, скорее всего, не псевдоним, да, а одно из частей имени, да, поскольку имя в то время, как и сейчас, в общем-то, состояло из нескольких элементов, да, это и то, что называлось личным именем, родовым именем или прозвищем, да, поэтому здесь могла быть какая-то, скажем так, путаница возникать, как она, кстати, есть и в списках апостолов, где у разных евангелистов, да, апостолы носят разные имена, это касается, правда, всего двух апостолов, но, тем не менее, для древнего мира это явление нормальное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горска и протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, я вас очень прошу, давайте для меня, для наших слушателей, немножко вернемся к канве деяний, просто опишем изложенные в этой книге события, которые связаны с ранним развитием нашей церкви христианской, что происходило. То есть этот период 30 лет, с 29 по 63 года после Рождества Христова. Что там было?
Ну, смотрите, 29-й год нашей эры, это год, гипотетически, да, год страданий и воскресения Христа. Соответственно, это и год Пятидесятницы со шестью духа на апостолов, то, с чего начинается как раз книга Деяний. 63-й год – это год, которым заканчивается двухлетнее пребывание апостола Павла в Риме. Да? Угу. Приблизительно с 34 по 36 год приходится мученическая кончина архидиакона Стефана, которая описана в 7 главе книги Деяний. Итак, 29 год, Пятидесятница, 34-36 мученическая кончина архидиакона Стефана.
Первомученик.
Первомученика Стефана, да. Скорее всего, 36-37 год – это год обращения ко Христу Савла. Угу. Это уже у нас 9 глава книги Деяний, да? Дальше, 44-й год, это 12 глава книги Деяний, это мученическая кончина апостола Иакова Заведеева, первого из 12 апостолов, и год смерти царя Ирода Агриппы. И вот дальше уже, начиная с 44-го года, я хочу сказать, что 44-й год – это одна из дат книги Деяний, она наименее гипотетическая, вот, то есть она очень такая твердая достаточно и хорошо засвидетельствована. Дальше у нас идет уже первое путешествие апостола Павла с 45-го по 49-й год, и 51-й год – это год апостольского собора, это уже у нас 15-я глава книги Деяний. И дальше у нас с 51-го по 58-й год, это у нас 3-4 миссионерское путешествие апостола Павла. 58-й год – это год ареста апостола Павла в Иерусалиме. Затем его двухлетний период заключения, когда он жил в городе Кесария, в тюрьме. Затем приблизительно чуть менее года это путешествие в Рим, четвертое путешествие Павла, и 2 года жизни в Риме. Вот если, скажем так, как вы сказали, обрисовать хронологическую канву книги Деяний, то можно представить в таком виде. Но я позволю себе сделать определенную оговорку. Я не просто так коснулся вот слов Гамалиила и возможной ошибки Луки. Почему? Потому что этот случай, он приводится иногда в книгах, которые имеют приблизительно такое название, там, «101 противоречие Библии». Поэтому очень важно знать эту тему, очень важно в ней разбираться, уметь правильно отвечать. И как бы основополагающим таким фундаментальным положением, да, является то, что Священное Писание не означает отсутствие тех или иных фактических ошибок, которые могли запускать священные писатели, потому что Священное Писание, это, оно имеет богочеловеческое происхождение. И непогрешимо в Священном Писании божественное откровение. Что касается тех или иных исторических деталей, здесь могут иметь место те или иные колебания, которые зависели от кругозора автора, от его способностей литературных, исторических и прочих, прочих и прочих. Вот. Поэтому, чтобы наши слушатели когда-то не были поставлены в тупик вот таким вопросом, да, вот, эти моменты очень важно знать, ну, насколько это возможно, на глубоком уровне.
А вот, кстати, какие инструменты у автора, в данном случае у апостола Луки, апостола от 70, были для верификации информации при создании тех же деяний?
В Евангелии от Луки, в предисловии, сказано, что автор, то есть сам Лука, он излагал события после тщательного исследования и данных, которые он получил от свидетелей. Он об этом прямо говорит. Мы понимаем, что мы верим на слово ему. Марко Поло тоже клялся, что ни единого слова лжи нету в его трудах, вот, хотя это не совсем так. Мне кажется, что поскольку книга Деяний была очень распространена, она получила распространение в первохристианской общине, свидетели многих событий были еще живы. Поэтому они могли сказать: Луке, а скажи, пожалуйста, что ты там написал? Это неправда, было совсем по-другому. Я думаю, что само принятие этой книги церковью, она говорит, говорит о том, что многие данные, исторические данные, факты книги Деяний, они носят характер очень высокой достоверности.
Но что касается показаний свидетелей, ну, вот практика показывает, что одно и то же событие двумя людьми, которые его видели, может быть запомнено по-разному.
Есть очень хороший пример для того, чтобы вот сейчас проиллюстрировать вот, как бы, в общем-то, ваш тезис, ваше высказывание. В книге Деяний действительно имеется такое место, когда Лука и Иосиф Флавий, независимо друг от друга, описывают смерть Ирода Агриппы. Притом мы видим, что они абсолютно независимы друг от друга, но не настолько интересы друг друга дополняют. Я сейчас сконцентрируюсь на некоторых деталях. Например, Иосиф Флавий, он не рассказывает предысторию смерти Ирода, а это делает Лука. Он пишет, что Ирод находился в конфликте с жителями, вернее, с элитой Тира и Сидона. Вот. А поскольку в то время наступал голод, в общем-то, Ироду принадлежала власть установления таможенных пошлин, они решили с Иродом помириться. И, как написано в книге Деяний, они склонили на свою сторону постельника царского по имени Власт и добились примирения. Ну, постельник, как бы хранитель покоев, он же камергер.
Вот. Особо приближенный человек.
Да, причем интересно то, что Иосиф Флавий в одном из сочинений о своей жизни есть интересный эпизод, когда такой же постельник, но с другим именем, тоже выполняет такого рода деликатные, как бы, поручения, ведет неофициальные переговоры. То есть это было в духе того времени, что, опять-таки, в копилку исторической достоверности нашей книги.
А как это происходило на практике? Извините, отвлекаюсь. Шеф, а ты слышал, вот, а он-то не так уж и плохо, оказывается, так хорошо от тебя отзывался на днях?
Приблизительно так. Так вот. И Лука и Иосиф Флавий согласны в том, что царь Ирод прибывает в город Кесария на праздник. Лука говорит, просто праздник, а добавляет Иосиф Флавий, что это был праздник в честь императора Клавдия. То ли в честь победы, то ли в честь дня рождения, мы сейчас этого не знаем. Лука говорит, что он пришел на праздник в царской одежде. Ну, казалось бы, зачем про это говорить? И так понятно, что царь ходит в царской одежде. Причем он никак это не поясняет. Но что интересно, когда мы читаем Иосифа Флавия, мы узнаем, что, оказывается, Ироду в этот день была подарена великолепная одежда, расшитая серебром. Он вышел в ней, и она переливалась, она блистала на солнце. То есть у Луки здесь в данном случае произошла такая оговорка, может быть, невольная, да, но какая-то была память, что одежда играла большую роль на этом празднике, и мы видим, как они друг друга интересно дополняют. Самое важное, что Лука свидетельствует, что Ирод стал от людей принимать льстивые похвалы. В том, что якобы, как бы он, это голос Бога, а не человека. То есть, когда Ирод обратился к людям, вот нашлись льстецы, которые стали вот это кричать. Это голос Бога, а не человека. За что, как пишет Лука, Ирод был поражен ангелом и, изъеденный червями, скончался. Что же пишет Лука? Иосиф Флавий. Иосиф Флавий тоже говорит, что появились льстецы, которые стали возвеличивать Ирода. Говорит, что ты подобен бессмертному. Вот. Ирод увидел летящего филина. Тут ангел заменяется на филина. Ну, не заменяется, но интересно. И решает, что это не к добру. Потому что когда-то филин летящий принес Ироду счастье, а вот теперь это к несчастью. И действительно, через некоторое время он от страшных болей во внутренностях умирает. Я тут даже не вижу особого противоречия, да, в описании причины смерти Ирода, да,
ну, да.
Поскольку, да, понятно, что...
Все логично что, сходится, да.
Да, совершенно верно. Но просто это интересный пример, да, я привел лишь только некоторые детали. Мы видим, как действительно два автора, которые независимо друг от друга пишут, как они интересно друг друга дополняют. И теперь уже мы можем говорить не просто о том, что книга Деяний для нас – это важная книга с духовной точки зрения. Мы видим, насколько правдив Лука. Вот. Причем без всякого нарочитого согласия, да, или списывания вот у других историков.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и в студии у нас протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».